Мы читаем «Труды Бааль Сулама», страница 386, статья «Дарование Торы». Седьмой пункт. На сайте КАП-ТВ вы можете найти текст статьи, можете задавать вопросы. Интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. «Дарование Торы», пункт 7.
Бааль Сулам говорил о том, что наше развитие должно достичь самого возвышенного, исправленного состояния, полного, которое называется слиянием. Слияние выражается в отождествлении себя, уподоблении Творцу во всем, что находится в человеке. Когда человек остается человеком, он не исчезает, то есть его желания остаются, поскольку это все созданное Творцом, единое желание, которое делится на 613 желаний, ну, неважно. В общем, это одно желание насладиться, это желание насладиться реализуется полностью, то есть человек работает со всем, что есть у него, изо всех сил, на всю свою мощь. С одной стороны, с другой стороны, это желание приходит к одождествлению, к уподоблению Творцу. Когда человек приходит к той же ступени, что и Творец, а состояние тогда между ними называется слиянием. Тогда возникает вопрос, если это состояние с самого начала является целью творения, оно существует, потому что Творец с самого начала создал его. Почему мы находимся в состоянии противоположном ему? Почему мы не чувствуем этого, а чувствуем что-то совершенно неприятное? И чем больше мы раскрываем свое состояние в соответствии с тем, насколько желаем его исправить, то каждый раз, насколько мы развиваем свои исправленные килим, мы можем почувствовать в этом наше состояние еще более испорченным и еще немного более исправленным кли, и человек чувствует себя еще более испорченным, потому что мы тем самым поднимаем чувствительность, наше понимание, наши ощущения во всех неисправленностях, соответственно, с тем, насколько мы исправляем себя. И поэтому, когда мы развиваемся по двум параллельным линиям. Насколько мы стараемся находиться в свойствах отдачи, мы раскрываем, насколько находится в нас еще и очень много свойств получения. Но в любом случае, вопрос, почему мы должны достичь этого состояния слияния, совершенства, прекрасного состояния. И это настолько же желательно, как в глазах Творца, так и творения. Почему мы не находимся в нем с самого начала? И здесь объясняет Бааль Сулам, но необходимо только понять, что если бы сейчас кто-то спросил, желаешь ли ты состояние слияния? А что такое слияние? Слияние — это когда ты получаешь все, когда ты слит с Творцом, ты обнимаешь его, есть у тебя все, что есть у него. Конечно, я хочу. Слиянием называется, когда ты даешь всем, всех любишь, не думаешь о себе, только о них, обо всех. Нет, я не хочу. Да? То есть мы видим, что здесь есть еще какая-то разница между тем, что я желаю одного вида слияния, а второго его вида я не желаю, для того, чтобы желать всего этого слияния и со своей стороны, и постичь его самому. Для этого нам нужно пройти какой-то процесс. И в этом процессе мы эти концы соединяем между собой. Когда то, чего я желаю с самого начала в эгоистическом виде, чтобы я этого не желал, а то, чего я не желаю в эгоистическом виде, я пожелал. И тогда мы переворачиваем, восполняя одно другим, и приходим к настоящему слиянию. Ну, давайте почитаем. Седьмой пункт.
Седьмой пункт, страница 386. Однако здесь остановились мудрецы Каббалы и задали вопрос. А почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы могли слиться с Творцом? И для чего ему нужно было возложить на нас это бремя творения Торы и заповедь? И ответили. Горек хлеб стыда. Это означает, что тот, кто ест и наслаждается добытым тяжелым трудом товарища, боится смотреть ему в лицо, так как это унижает его. И идущий этим путем постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, что исходит из его совершенства, содержался бы какой-либо недостаток. Поэтому он предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими занятиями Торой и заповедями. И в этих словах заключается глубокий смысл, и я уже объяснял суть этих вещей в книгах «Древо жизни» и «ТС». И поэтому здесь объясню кратко, чтобы понять мог любой.
Пока что мы не понимаем, о чем он говорит. Он говорит, что мы должны прийти к цели творения, к реализации, к цели без стыда, с каким-то почтением, по всей видимости. Я не понимаю, что это за условие. Для меня, если бы ты мне дал это, я бы был благодарен тебе, и все, и кончили. Но, по всей видимости, есть здесь какая-то необходимость, потому что необходимость со стороны Творца скрыть себя, закрыть себя, сократить себя и не дать творению то, что хорошо и приятно творению, ощущаемое им настолько. Ему гораздо труднее, чем нам. Нам нужно только понять, что те сокращения, которые происходят на высший свет сверху вниз, являются очень трудными действиями по отношению к высшей силе, если можно так сказать. Мы обычно не обращаем внимания на это. Он в порядке. Мы не понимаем. И он приводит пример нам. Бальсулам. И Рабаш тоже очень часто приводит этот пример, что гораздо больше, чем теленок желает сосать, корова желает дать ему. То есть, насколько ребенок получает от этого, есть у него тепло, насколько же страдают родители, насколько он не желает получать какого-то горького лекарства, насколько они страдают от того, что должны дать его, дать ему что-то. То есть, боль их гораздо большая, чем у него. В особенности, когда мы говорим о совершенстве, как оно должно себя сократить и все больше и больше, пока не достигнет состояния, в котором любимое, особое, единственное творение, когда все внимание Творца направлено на него, страдает и находится в беспомощном состоянии. Как можно собственными руками сделать такое? То есть только потому, что иначе невозможно. В соответствии с необходимостью развития келим, создания келим. Это не ограничено по отношению к Творцу, хотя и Творец, то, что раскрывается нам, это управление и надзор ограничены, поэтому они нам представляются в различных видах добра и зла. Есть также много отрывков об этом, о высшем страдании по сравнению. Есть у тебя, пожалуйста?
В статье «Эйн от Милевадо» нет никого, кроме того, то, как человек чувствует, насколько он удален от Творца, поскольку человек только маленький орган Шхины, а Шхина — это общая душа Израиля, то поэтому его частная боль не соотносится с болью общей. То есть есть горе Шхины от того, что и органы отделены от нее.
Да, есть много отрывков об этом. Ну хорошо, давайте продолжим. Пока что нам непонятно, что означает стыд, что значит и препятствие получения наполнению по отношению к творению, почему, что за выигрывает творение, почему страдает Шхина. Продолжим.
Восьмой пункт. Это подобно тому, как один богач привел к себе человека с рынка, кормил, поил его, каждый день дарил ему золото, серебро, с каждым днем все увеличивая свои дары, и чем дальше, тем больше. Наконец спросил богач: «Скажи мне, выполнил ли я уже все твои желания?» И ответил ему бедняк: «Пока еще не исполнились все мои желания. Ведь как мне было бы хорошо и приятно, если бы все это имущество, вся эта прелесть были бы заработаны мной, так же, как и тобой, чтобы не быть получающим милостыню из твоих рук». И сказал ему богач: «Если так, не сотворен еще человек, который смог бы удовлетворить твои потребности». И это состояние естественно, потому что, с одной стороны, он испытывает огромное удовольствие, постоянно растущее по мере увеличения получаемых даров, а с другой стороны, ему тяжело терпеть стыд из-за того множества добра, которое богач дает ему, еще и еще увеличивая его раз за разом. Это естественный для нашего мира закон, когда получающий ощущает нечто похожее на стыд и нетерпение в момент получения бесплатного дара, отдающего из милости и жалости к нему. Из этого следует...
Мы, может быть, еще не очень-то понимаем этого, потому что в нашем мире наша эгоистическая природа сразу же перекрывает стыд. Мы всегда можем, по крайней мере, в большинстве случаев, найти оправдание того, что мы получаем, используем, воруем, относим к себе всевозможные вещи. Мы вообще не производим расчета. В наших многочисленных эгоистических расчетах, как мы относимся к другим, как мы смотрим на все, как мы оцениваем вещи. Здесь нет вообще стыда. Если бы мы подняли нашу чувствительность по отношению к свойству получения и отдачи, где мы получаем и где мы отдаем, и как мы видим мир и проверяем, мы бы почувствовали, что мы бы просто сгорели от раскрывшегося стыда, если бы мы проверяли себя в соответствии с мерой отдачи. То есть, если бы была перед нами открытая свойство отдачи, я бы видел себя в истинном виде, как маленький, черненький, который желает только для себя, только поглощать все, даже если маленькие желания и маленькая область того, что я хочу поглотить, но я весь такой, я бы просто сгорел от стыда по отношению к этому свойству отдачи истинному. И человек не желает думать о таком, чтобы раскрыли его перед всеми, перед всем человечеством таким. И хотя он всего лишь человек, создание, с тем, что это не относится к нему, не зависит от него, но все равно бы он стыдился и готов был бы покончить с собой, только бы не чувствовать этого стыда. Нет больших страданий, потому что они находятся в основе всего желания получать. Потому что первое сокращение произошло вследствие стыда, потому что это перечеркивает человека. Четвертая стадия отменяется, если она чувствует стыд. Потому что само четвертая стадия это ощущение человека, который стоит и что-то делает, а здесь это обратное ощущение. И поэтому стыд отменяет личность. И мы говорим о нашем состоянии, о котором вообще нечего говорить. Это всего лишь небольшое маленькое животное, которое тоже не ответственно за то, что оно собой представляет, когда все свои свойства оно получило от Высшего, от Творца, иди к Создателю, который меня сотворил. Но если мы начинаем раскрывать свойства отдачи, которые находятся в мире и Творца, и против Него мы начинаем измерять себя самих, здесь начинает быть разница между нами большая, раскрытая во всевозможных видах, которых мы себе вообще раньше не представляли, что это таким образом существует. И поэтому мы должны понять, что это огромная сила, стыд. И только благодаря ей мы на самом деле можем стоять и исправлять себя, как в мире бесконечности. Малхут бесконечности вследствие стыда отказалась от всего, и там стыд был не потому, что оно получает и противоположно Творцу, и стыдится за свои свойства, но поскольку оно не может отдавать и быть как он, это иной стыд. Это стыд на уровне конца исправления по отношению к нам. И у нас стыд. Это стыд, который мы раскрываем постепенно. Стыд от того, что меня споймали как вора, что я лжец, хочу использовать всех, причинять вред всем, обманывать всех и так далее. И раскрытие этого ощущения, называемого стыд, помогает мне поставить себя в правильное состояние, когда я не как сейчас, как маленькое животное, которое скрывает себя для того, чтобы не стыдиться, а наоборот, я готов раскрыть все зло во мне и стыдить себя для того, чтобы получить от этого силу постоянства, силу сопротивления, силу усилия, для того, чтобы преодолеть это и сформировать, желать экрана, чтобы экран не перекрывал мне стыда. Нет. Чтобы этот экран изменил свойства получения на свойства отдачи. И пока это не произойдет, я готов терпеть этот стыд, поскольку он и только он раскрывает мне мое сердце и выводит меня наружу. Поэтому мы видим и слияние, и стыд, исправление стыда, все они взаимосвязаны. И поэтому нет у нас... Мы не должны убегать от этого, но должны все больше почувствовать, понять, и главное, подняться над тем, что есть, для того, чтобы работать с этим свойством — И оно может привести нас к исправлению. Способно. Да, Моти. Есть что-то странное со стыдом, потому что вы сказали, если ловят вора, он начинает стыдиться. И стыд начинается, когда другие знают, что я вор. То есть четвертая стадия начинает стыдиться, она стыдится себя или Творца?
У нас вор может стыдиться того, что его поймали. Какой стыд? Я плохой профессионал. А что сейчас мои коллеги скажут? Ну, когда-то я был король среди воров, а сегодня, то есть стыд от потери профессионализма, что не на той высоте находится, как желает того желание получать, не может его реализовать на уровне получения. А стыд может быть от того, что он не может удержать себя от такого действия, что он украл. Поймали его или не поймали, неважно. Когда его ловят, раскрывают, реакция тоже. Он, если он стыдится, чего он стыдится? Того, что поймали, как мы только что говорили, или от того, что сейчас множество страданий дает ему возможность взвесить свои действия и перевести их из страданий, наказания, страдания исправления. Стоит мне постараться исправиться, не красть более, чем страдать сейчас, терпеть наказание, мучение, которое я получаю от общества или от Творца, неважно. Расчеты, они простые. В общем, относительно чего я себя измеряю как вор. Мне полезно, эффективно установить связь с обществом, работать ему на пользу или нет. Относительно Творца я себя измерить не могу. Это чересчур тяжело и далеко. Относительно окружения. Это мне дано. Если я от этого не бегу, у меня есть тут проверка на месте, конкретно. Я могу из этого сделать выводы, что я сделал, как действовать дальше, на пользу публики или нет. Окружение. То есть мне в моем состоянии пока дали это, прежде чем я еще не вошел в духовное. Это обязательная проверка. Поэтому каждый из нас должен думать только об одном. Это хорошо для группы, в общем, мировой группы. Это объединяет, соединяет ее, делает ее более сплоченной или нет. Все. Каждый миг, что я сейчас делаю, ведет ли это к объединению, к единству? Если нет, я краду, даже если позабыл. Не то, что я говорил и думал наоборот, во зло кому-либо, как я сказал, сплетни и прочее, там, отдаленность, пренебрежение одного другим товарищами. Этого я сейчас очень боюсь. Вот в этом наша трудность. Сейчас поэтому я так сформулировал. Относительно женщин в основном говорил, но и мужчины должны очень остерегаться. Вопрос, думаю ли я, делаю уже не о чем говорить, думаю ли я, все реализуется в мыслях. Думаю ли я об объединении, единстве, любви на пользу всем. И нет ни одного в поле моего зрения, которых я знаю, мировой Бне Барух, ни одного, к которому бы я относился хоть с каким-либо пренебрежением. Нет. К товарищам, к детям, к родителям. Короче, ко всему тому, что мне очень дорого. проверка у нас есть, очень простая. Если на этом мы не идем, жалко вообще, нет ему места в нашем движении. Если человек не желает направить себя в таком направлении, вот в этом реализация. Очень просто. Запрещено нам пренебрегать в этом мире. Дали нам здесь реализацию. Итак, что у нас, Орен?
Мы в первом столбце. Из этого следует второй закон.
Так.
И из этого следует второй закон. Не найдется во всем мире человека, который мог бы полностью выполнить все желания товарищей. Потому что, в конце концов, он не сможет придать этому подарку характер самостоятельного приобретения, что только и может завершить все совершенство во всей необходимой мере.
Мы действительно ни разу не можем восполнить другого, дополнить другого. Ну, как мы вчера говорили, молитва прежде молитвы на семинаре. Должны быть Исраэль, Тор и Творец. Пока я не привлекаю Творца в это дело, в мои отношения с ближним, с окружением, со всей группой, я не достигну успеха. И поэтому нам тут... Мы думаем, вот ты реши вопросы с группой, а потом ты пойдешь на то, чтобы решить их с Творцом. С чего бы это? Я с группой никогда не могу ничего сделать, даже мельчайшие детали исправить. Я должен привлечь сюда Творца тоже, потому что исправление делает именно Он. Для того, чтобы я увидел испорченность... которая имеется, испорченность, и я осознаю, этот изъян он мне дал в отношениях между мной и окружением, и я требую, чтобы он теперь исправил этот изъян в отношениях между мной и окружением, и я вижу, что он его исправил, наполнил, тогда я получаю работу. Получается, что я, окружение и Творец, мы все вместе, едины, все находимся в слиянии. И этим я достигаю единения. Исраэль, Тора, Творец едины. Поэтому вопрос группы, окружения, вот это то место, то испорченное кли, в котором мы встречаемся. Я с моим желанием исправиться, Творец с его силой произвести исправление. А окружение, группа — это та шхина, шхина в изгнании, которая становится исправленной и наполненной. Дальше.
И это относится только к творениям, и ни в коем случае не может относиться к величественному совершенству Творца. Это то, что Он приготовил нам посредством усилий и трудов, благодаря занятиям Торой и исполнением заповедей, самим нам создать наше величие. И тогда все благо и наслаждение, приходящее нам от Него, то есть все, заключенное в понятии слияния с Творцом, будет нашим собственным приобретением, которое досталось нам благодаря нашим собственным усилиям.
Потому что мы тут устранили хисарон и наслаждаемся от наполнения. То есть мы как управляющие работой. Не то, чтобы мы великие, не то, что мы понимающие, не то, что мы выполняющие. Все делает Творец, но приводя нас в действие. Как маленький ребенок в семье, он приводит в действие всю семью. Но потихоньку из-за этого он начинает понимать, что делают, как выполняют. И вот так он приобретает знания, разум. Вот так растет сам до величины Творца.
И тогда мы сможем почувствовать себя хозяевами приобретенного. И только так и не иначе мы можем ощутить совершенство, как выяснилось.
И человек достигает уровня Создателя. В этом цель. Да?
Есть огромное количество вопросов о на тему стыда. И один из основных вопросов, который на самом деле приходит со всего мира, какова разница, как правильно отличить стыд, который мы чувствуем повседневно, от духовного стыда, о котором говорится здесь?
Повседневный стыд — это стыд эгоистический, когда я не хочу оскорбления себе, изъяна в себе. Духовный стыд — это уже после сокращения. Я не забочусь о самом себе, я не стыжусь за свои собственные естественные свойства, особенности свои. Я не... Не эта тема меня волнует. Мне нужен стыд обязательно, скажем так, в духовном развитии. Я ищу, потому что стыд дает мне уйму сил. Давай пристыдим тебя сейчас в чем-либо. Как ты начнешь горячиться, какую силу, энергию тебе это придаст. Не будешь сидеть, как сейчас, спокойненько. Ты начнешь метаться, пока ты не погасишь стыд, и не... пока он не завершится, ты еще неделю будешь метаться по этому вопросу, пока не успокоишься, и готов будешь... растереть любую причину этого, пока не вернешь все в предыдущее состояние, пока от этой причины не останется ничего. Если этот человек тебе сделал, пока он существует, у тебя нет покоя, ты его истребить готов. Верно? Нет? Вот это характер стыда, и все это понимают. Кто-то понимает лучше, кто-то хуже, кто-то горячится больше. Это вопрос характера, но форма та же форма. Вопрос вот в чем. Важно мне это? Или я пришел в состояние, что на меня лично это не влияет? Лично. А стыд, насколько я не вкладываюсь, не участвую, не добавляю в том, что я должен добавить, и более того, что я должен. Этого я стыжусь. Как ты говоришь человеку, стыдно тебе? Может быть, отсюда и далее начинают. То есть что? Ты ему говоришь, стыдно тебе. Насколько ты не принимаешь в расчет окружение. Более или менее так это. Отсюда и далее мы начинаем. Тогда все частное твое, внутреннее, не берется в расчет. Это животное. Ты когда-нибудь видел, чтобы животное стыдилось? Ты видел когда-нибудь, чтобы какой-нибудь кот украл у тебя сметану и покраснел? Стыдно ему. Животное — это животное. А человек в нас... мы начинаем его создавать. Стыд соотносится к нему. Вот это важно. И его стыд, а отдаю ли я ближнему, добавляю ли я им, выполняю ли я мою миссию в этой системе? Да.
Дополнительный вопрос. Есть ли есть ли возможность взять этот стыд и пробудить группу к работе с помощью него?
Ты видишь, насколько пробуждают, насколько это эффективно? Пока не очень. Пока не очень. Потому что пока еще нет устремления к наполнению группы. К тому, чтобы поднять группу. Видеть ее как тот духовный сосуд, который мы предоставляем Творцу, чтобы он его исправил и наполнил. и то, что это зависит от меня. Я там нахожусь как трещина. Из-за этого он не исправляет, потому что я не прошу и не наполняет, потому что эта трещина дел... Все изобилие уйдет к внешним. Ощущать стыд не только за то, что я думаю в частном виде, как заработать, выиграть, и это совершенно не может быть. Это смерть. Человек должен прийти к ощущению, что он почувствует. Это смерть, когда я думаю о себе в личном виде, или тем более, как украсть, изъять из этого общего кли, а также преступление в том, что я, может быть, не добавляю. Как он говорит, это и есть кража сама по себе. Когда я не добавляю, этим я краду у них возможность раскрыть высший мир. Где ты?
Девятый пункт.
Да, Ури. Быстрее, микрофон ему.
В отношении стыда вы сказали сейчас, что нужно стыдиться, что ты не добавляешь в направлении работы по отношению к группам, но по отношению к кому я должен стыдиться? Я не понимаю.
Когда мы говорим «постыдись», относительно кого ты стыдишься?
Если я произвел действие по отношению к человеку, которому я сделал плохо?
Нет, относительно себя самого. В тебе есть образ человека, относительно него — тот, кто ты видишь, ты нехорош, ты стыдишься.
Да, но здесь я этого не чувствую, потому что группа что-то огромное, что-то большое по всему миру. Я не чувствую этого.
Постарайся и почувствуешь. Иного ответа у меня нет, только твои усилия. Упорно действуй в этом, увидишь, что так это и есть. Да.
Вы сказали раньше, я готов открыть все зло в себя и стыдить себя для того, чтобы получить от этого силу. От кого получать силу?
Силу мы получаем от Творца.
Но что это значит? Это зависит от себя. Я готов раскрыть себя в группе. Что значит, что группа сейчас должна раскрыть все зло в себе и стыдить себя?
Я не сказал о группе?
Да, вы не сказали о группе. Вы сказали, что я готов открыть все зло в себе и стыдить себя, и получить
силу. Да, потому что стыд дает мне силу. Как я рассказал Ханоху, неделю он будет грызть себя, пока не уничтожит кого-то, кто пристыдил его. Пристыдил? Так я вот такую силу хочу получить. Нет, я сижу вот так, все хорошо, еще недельку, еще. Я начинаю думать, ну, в конце концов, до каких пор? До каких пор? Мне нужна сила для продвижения, я должен гореть. Где я возьму вот эти силы? Стыд. Я сам себе говорю, ну как тебе не стыдно? Ну, стыдно, но лучше позабыть. Как мне разбудить себя к истинному стыду? Тогда я порву все трассы, пока не достигну цели.
Но это зависит от человека?
А от кого? Будешь ждать сверху пакетик, получишь по голове, и все равно придется работать над стыдом.
Что значит эта готовность? Что значит готовность раскрыть себя?
Готовность — это означает, что мне даже не важно, что меня будут стыдить. Я сам буду стыдиться, не важно. Мне нужна эта сила, чтобы я раскрыл, насколько я не способен, не хочу, пренебрегаю. Краду, неважно что, но чтобы это мне мешало. Что значит стыд? Когда я терпеть не могу свое состояние. Это называется стыд. Вот это ощущение называется так. Одно из ощущений называется вот так. Оно жжет меня, не дает мне возможности оставаться в этом состоянии, в таком поступке.
Так есть у нас сейчас конгресс, и если человек не думает о конгрессе ни о чем, не интересует его конгресс, не интересует.
Ну,
так куда это входит? Что он должен чувствовать стыд? Вдруг он приходит на урок и чувствует, понимает, что он вообще не думал об этом?
Ну и?
Но куда это тогда? Где
что
это?
Значит, куда входит?
Но когда он чувствует всех людей и чувствует, что он
вот
стыдится...
Вот это попробуй проделать среди товарищей, включиться в них и быть как можно больше подвержен их влиянию. Слушать. Делай себя как младенец. Все, что они делают, делай. Без критики, без ничего. Без... Главное, не критика. Ну, что они там? Ну, хорошо. Я буду участвовать в чем-то, посмотрю там издалека. Нет, без критики, как буквально ты не существуешь со своим эго. Участвуй с ними. Прилепляйся к ним, как один из органов их тела. Вот так. Вот это называется слияние, которое ты способен с ними сделать. По крайней мере, в движениях они вот так, ты вот так. Нет, вот делай. Отключи мозг, твой мозг, чтобы не мешал тебе это делать. А там, где мозг не мешает, приводи его в действие и с разумом. Так и так, внутри, и с сердцем, если сердце может. А где нет, нет. Приводи себя в действие как группа, и увидишь, к чему придешь. А иначе это берет очень много времени у человека, многие-многие годы, пока не начнет понимать, в чем дело. Ну,
и если есть критика и чуждые мысли в группе, когда раскрывается, какова возможность исправить все это, все эти вещи?
В момента, когда что раскрывается?
Когда он раскрывает критику, плохие мысли,
на себя?
Злоязычие по отношению к группе.
Ну, так он хочет включиться к ней, в нее. Он понимает, что он один не способен. Понимает. Так у него уже есть отношение к Творцу. Тогда из этого наверняка приходит к ощущению, что обязан обратиться, обязан попросить. Вот это называется молитва многих. Он за многих просит. У него есть стыд, что он им не обеспечивает то, что обязан обеспечить. Переходим к следующей части урока.
Перейдем к следующей части нашего урока.